С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве скончался драматург Михаил Шатров. Россия обвиняет Белоруссию в том, что она недоплачивает за поставки российского газа. Сегодня состоится церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В Москве на 79-м году жизни скончался драматург и киносценарист Михаил Шатров. Шатров считается одним из самых известных драматургов поздней советской эпохи. Шатров – один из создателей жанра документальной драмы и сторонник идеи социализма с человеческим лицом. Автор цикла пьес об Октябрьской революции и ее вождях. Некоторые даже называли Шатрова предвестником Горбачевской перестройки. Агентство «Итартас» напоминает, что резонанс от его драматургических произведений был столь велик, что на один из спектаклей в «Амхате» по пьесе Шатрова «Так победим» явился полный состав политбюро ЦК КПСС во главе с генсеком Леонидом Брежневым. Шатров написал сценарий к фильмам «Именем революции», «Большевики», «6 июля», «Две строчки мелким шрифтом», участвовал в работе над сценарием к фильму «Тегеран-43». Известного драматурга вспоминает актер Юрий Каюров, сыгравший Ленина в произведениях Михаила Шатрова. Интервью с ним записал Мумин Шакиров.
Бесконечно печальная весть для меня лично, потому что у меня, так сказать, вот в этом целом ряду фильмов, где мне довелось играть роль Владимира Ильича Ленина, конечно же, самая, так сказать, вершина, но это всеми признано, всеми, в том числе и Михаилом Филипповичем Шатровым, это был фильм «6 июля». Конечно же, показать вот таким Ленина, каким удалось Шатрову в этом сценарии, в этой пьесе, 6 июля еще никому не удавалось. Так что для меня Шатров, и это останется навсегда, это очень-очень печально, грустно. Это очень крупнейший творческий человек, живший с нами в одно время, и мы должны ему быть бесконечно признательны и благодарны.
Скажите, а вам удавалось с ним лично общаться, и переросло ли ваше сотрудничество в какую-то дружбу?
Да, вы знаете, конечно, доводилось и общаться, и в самом начале работы над картиной, когда Карасик, режиссер тоже уже ныне, о, покойный, ушедший от нас. Вот. Мы начинали вместе и думали, и размышляли, и оговаривали какие-то вещи. Потом, на протяжении нескольких лет, были встречи в Доме кино, и общались мы. И вот даже совсем недавно, как-то тут, по-моему, еще не прошло и нескольких месяцев, был вечер Галины Евтушенко в Доме литераторов, и там был Михаил Филиппович Шатров, я был, и многие-многие были, и общались, и разговаривали, и он очень-очень, как говорится, по-дружески, ласково, благодарно смотрел на меня.
Кроме фильма «6 июля», вам в других каких-то фильмах, картинах или пьесах удавалось воплотить Ленина по произведениям Шатрова?
Вы знаете, да, в Саратове, будучи еще актером Саратовского театра имени Карла Маркса, он тогда носил это имя, я играл роль Владимира Ильича Ленина в пьесе Шатрова «День тишины». Была такая пьеса, вот, вроде бы, как говорится, адресованная зрителю юному, но, тем не менее, очень было серьезное произведение. Нам удалось поставить этот спектакль, который пользовался успехом, и я очень благодарен тоже был Михаилу Филипповичу за то, что он дал мне возможность и не только в кино, но вот еще и в театре. Это еще было до фильма. 6 июля, вот, воплотить образ этого человека.
Говорил актер Юрий Каюров. Театральные критики отмечали, что исторические персонажи, герои революционных пьес Шатрова, не укладывались в канонические рамки лакированной официальной истории. Так Ленин в пьесе «Так победим» в исполнении Александра Калягина, наверное, впервые в советскую эпоху прямо на сцене впадал в состояние, близкое к истерике, стучал кулаком по столу и более чем грубо общался с коллегами по партии. О Михаиле Шатрове кинокритик и известный российский общественный деятель Алла Гербер.
Я думаю, что в те времена, когда правды не было, совсем не было, то та половинчатая правда, которую несли спектакли, пьесы Михаила Шатрова, она по тем временам была очень важна. И я хорошо помню наши впечатления, состояние после спектакля Олега Ефремова «Большевики», когда мы узнавали что-то такое, чего мы не знали. Там, понимаете, Шатров, он пытался докопаться до какой-то истины и шел, наверное, по неверному пути, потому что у него был образ Ленина, и этот образ, который не имел никакого отношения, как бы, вот к советской власти, к тому режиму сталинскому, к той тирании, которая наступила, а мы знаем и сейчас отлично все, что было при Ленине и непосредственно по инициативе Ленина. Но для Шатрова и тогда для нас это была правда. И только потом мы поняли, насколько это была не то что полуправда, а вообще никакая правда. Тем не менее, он искренен был в своих поисках, в своем желании докопаться до того, что есть истина. И он был искренен. И вся его... Вот эта его большая, по тем временам, эпохальная линеяна, она производила очень сильное впечатление, потому что мы что-то узнавали, я помню эту дискуссию о том, начинать или не начинать «Красный террор» на сцене, когда это было на сцене театра «Современника», мы все находились в этом. Мы тоже мучительно думали, так это было или не так, и он думал при этом. И вообще его поиски по тем временам, они были очень добросовестные и очень достойные. И он тогда много очень сделал. Я очень хорошо помню и спектакль «Так победим», и не тот все спектакли, которые были в «Современнике», и спектакль «Театр Вахтангова», и спектакль, кстати, в «Линкоме», тоже шатровский. И помню хорошо, как мы с Глебом Панфиловым тогда очень долго разговаривали, потому что Шатров хотел сделать сценарий о февральской войне. И тоже он много очень поднял материала, и это было интересно, но тогда Глеб Анатольевич как-то не решился, потому что уже было ощущение вот все-таки той неправды. Той неправды несознательной. Знаете, я не хочу бросить в нее камень не потому, что его больше нет с нами, а потому что и при жизни его я это говорила. Он искренне пытался докопаться до каких-то истоков того, что тогда произошло, видя Октябрьской революции, Февральской революции, вот такую неизбежность и какой-то тот положительный заряд, который эти революции несли. Вот тогда я помню, Панфилов почувствовал, что нет, это все не так, извините за банальность, не так просто. Я помню, как он все-таки отказался делать этот фильм. Но, тем не менее, низкий ему поклон за его поиски, за его работу. Он очень много, насколько это тогда было возможно, работал в архиве и был в своих, так сказать, своей потребности рассказать правду, игнорируя то, что это, в общем, явление где-то были одного порядка. Он исключал Ленину из сталинского режима, из всего того, что произошло, в общем, после Ленина.
О Михаиле Шатрове вспоминала Алла Гербер. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Российские и польские следователи провели очередной осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Никаких новых вещественных доказательств не обнаружено.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня последний день, когда Белоруссия должна рассчитаться с Россией еще за апрельские поставки газа. Москва утверждает, Минск недоплачивает и выражает беспокойство растущим долгом союзной Белоруссии. Белтрансгаз отрицает наличие долга, ссылаясь на прошлогодние устные договоренности руководителей двух стран, согласно которым якобы цена на газ составляет $150 за 1000 кубометров. «Газпром» же требует оплату по новой цене – $184. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Российский концерн настаивает на необходимости придерживаться формулы контракта, в соответствии с которым цена в первом квартале составила почти $170, а во втором повысилась до $184 за 1000 кубометров. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на запрос «Радио Свобода», действительно ли существуют проблемы с оплатой за газ в Минском, в письменном ответе сообщил буквально следующее. «Белтрансгаз решил оплачивать поставки не по контрактной цене, а по определенной им же самим в одностороннем порядке. Как итог, за январь-март задолженность достигла $137 миллионов. 21 мая был очередной платеж, долг возрос еще на 55 миллионов, до $192 миллионов. Если Белтрансгаз так будет вести себя и дальше, то до конца года долг может достичь $500-600 миллионов. В Белтрансгазе отказываются от комментариев по поводу разночтений в вопросе стоимости природного газа. Однако бывший сотрудник газотранспортного предприятия Александр Мех предполагает, откуда возникли эти $150. В первом квартале прошлого года контрактная цена для Белтрансгаза была $210 за 1000 кубометров. Прогноз на весь год – около 150. Очевидно, что белорусская сторона решила не ломать привычную схему и в 2010-м платить по-старому. Тем не менее, как считает Александр Мех, несмотря на все более частые антироссийские выпады президента Беларуси Александра Лукашенко, относительное благополучие страны держится исключительно на демпинговых ценах за сырье.
На этом и тримается сегодня экономика.
На этом сегодня экономика Беларуси держится. Если сделать для Беларуси ту рыночную цену, которая существует во всем мире, то экономика не выдержит. Сейчас вся промышленность, все коммунальное хозяйство держится именно на дешевом природном топливе. А газ сегодня где-то на 85% в топливно-энергетическом балансе страны.
Топливно-энергетическом балансе Украины.
Расчетная цена газа для Беларуси ниже европейской величины на показатель экспортной пошлины на 30%. Однако за первый квартал 2010 года Белтрансгаз заплатил всего $964 миллиона. Просроченная задолженность составила 12% от общей суммы оплаты. Перевод за апрель Белтрансгаз должен был отправить до 23 мая, а фактически до 21 числа, поскольку сегодня выходной день и для банковской сферы. Стоит ли ожидать радикальных шагов со стороны «Газпрома»? Эксперт в газовой сфере Александр Мех считает, что решение вопроса целиком в политической плоскости.
Шляхи будут шукаться.
Пути будут искаться. Будут выдвигаться условия как с одной, так и с другой стороны. Если подходить с позиции рыночной экономики, то когда есть соглашение платить одну цену, а какая-то из сторон платит совершенно иначе, это уже не экономика. Безусловно, будет торг, определенный шантаж. К сожалению, мы не знаем нюансов, потому что все происходит за закрытыми дверями. Если бы это была открытая рыночная экономика и открытые страны, то можно было бы прогнозировать развитие событий. А так нельзя, потому что это целиком 100% политическое дело.
Цалком на 100% политическая справа.
В концерне напоминают, что при опасном уровне финансовой задолженности могут быть применены предусмотренные контрактом санкции, включая ограничения поставок. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Иркутской области, в поселке Новая Гирма, работники местного леспромхоза и строительной компании СТС угрожают объявить голодовку и перекрыть железную дорогу. Причина – многомесячные долги по зарплате. Сегодня последний день, когда собственники предприятия должны рассчитаться с сотрудниками. В противном случае уже на следующей неделе в Новой Гирме начнутся акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
В Новой Игирме зреет социальный бунт, так говорят сами жители поселка. С ноября прошлого года они не получали полноценной заработной платы. Уволенным работникам не платили компенсационные выплаты. Тогда же начались массовые сокращения. В итоге на улице оказались более 450 человек, говорит водитель лесовоза и гирминского леспромхоза Георгий Гурьев.
За коммунальные уже большие платежи задолженность. В детские сады, допустим, уже детей не принимают, у которых дети учились в высших заведениях. Они уже побросали, потом за этим плату, нет чем ребенка платить за учет, нет чем содержать его вообще. И вот такие у нас вообще бизнес положения. Люди говорят, женщины просто плачут. Говорят, вы ему много чего-то делаете, а что мы можем сделать?
В Новой Игирме найти работу невозможно. Поехать на заработки в соседние населенные пункты люди тоже не могут, потому что нет денег даже на дорогу. Интересы работников этих предприятий защищают только руководство местного профсоюза и регионального профобъединения. Говорят, что власти Иркутской области на их сторону пока не встали, рассказывает заместитель председателя областного профобъединения Валерий Лукин.
С ноября, фактически прошлого года, профсоюзный комитет и профобъединение, областной комитет профсоюза неоднократно обращались в различные органы государственной власти, правоохранительные органы, для того, чтобы привести в чувство социально безответственный, так сказать, бизнес, который там, значит, работает. Но, к сожалению, наши все, так сказать, обращения не были по-нормальному, так сказать, реализованы.
Продолжает председатель профсоюзного комитета Василий Васильев. Пресс-релизе правительства Иркутской области говорится, что в случае, если задолженность не будет погашена до 23 мая, правительством региона будут приняты меры организационного, экономического и правового характера в отношении собственников этих предприятий. В этом же документе указана сумма задолженности перед работниками двух предприятий – 7 миллионов рублей. На самом деле эта цифра в 8 раз выше. И гирминцам, потерявшим работу по состоянию на май месяц, должны 56 миллионов 300 тысяч рублей. Валерий Лукин пояснил, что правительство руководствуется цифрами, которые им представляют отделы статистики, и не выясняют реальные суммы, говорит председатель профсоюзного комитета Василий Васильев.
Представители прокуратуры транспортной и милиции транспортной говорят, вы делаете, что хотите у себя на предприятии, там, не перекрывайте, вы применяете на федеральную трассу железнодорожную. Видел уже, что никто серьезно не воспринимает это в недельник, якобы очередное заседание правительства. Ну так, шурят люди, сказали, мы ждать не будем.
25 мая перед зданием поселковой администрации инициативная группа игирменцев планирует провести митинг. Люди намерены в этот же день после собрания перекрыть железную дорогу. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В Таиланде на этой неделе двухмесячное противостояние между властями и так называемыми краснорубашечниками, сторонниками свергнутого премьер-министра Таксина Чиновата, достигло своего пика. Правительство Абхисита Вичачивы направило войска, чтобы разогнать лагерь манифестантов, построенный ими в самом центре города. В столкновениях погибли и были ранены десятки человек. Лидеры краснорубашечников сдались властям, рядовые участники протестов отправились по домам. В стране были ужесточены меры безопасности, чтобы не допустить новых волнений. Позже в телеобращении к нации премьер-министр Абхисит Вичачива заявил, что ситуация в Таиланде взята под контроль и призвал сограждан к примирению и восстановлению единства страны. О перспективах урегулирования внутритаиландского конфликта в материале Валентина Барышникова.
Жертвами двухмесячного противостояния властей краснорубашечников, сначала мирного, а потом чрезвычайно ожесточенного, стали свыше 80 человек. Около 2000 человек были ранены. Однако разгон краснорубашечников в Бангкоке не означает конца противостояния. О его предыстории и перспективах старший научный сотрудник Института востоковедения РАН России Елена Фомичева.
Это борьба двух элит за власть. Такой утвердившейся старой элиты, которая в основном базируется в Бангкоке. Ее представителем является нынешний премьер-министр Абхисит Вичачива, который одновременно является главой демократической партии. С другой стороны, Таксин Чиновад и новые тайцы, можно так сказать, да, провинциальные, вот, богатые люди, которые разбогатели, тоже теперь хотели бы получить доступ к власти. Так получалось, что они в рамках демократического процесса избирательного никак не могли решить вот это противоречие. Если раньше в Таиланде было принято, чтобы какие-то кланы, группы менялись у власти, сегодня один побыл у власти, завтра другой, в общем, все получали свой кусочек власти, то здесь получилось так, что Таксин Чиновад 3 раза на выборах побеждал, причем сокрушительным совершенно для своих противников результатом. И лидеры демократической партии понимали, что в ходе парламентского процесса демократического они не смогут победить Таксина. Вот отсюда вот эта вот апелляция к другим методам. В результате Таксин Чиновад был свергнут военным переворотом в 2006 году. И нынешнее правительство демократической партии во главе с Абхиситом Вичачивой пришло к власти не в результате всеобщих парламентских выборов, а в результате выборов. У них есть такая форма: депутаты парламента могут выбрать из своего числа какого-то человека, и вот он становится премьер-министром. Красные рубашки, тоже сторонники Таксина, они требовали простых вещей: отставки правительства, проведения новых выборов, вот и все. Но правительство вначале не шло ни на какие уступки. Потом, когда начались переговоры, в это время уже произошел раскол среди самих красных рубашек в руководстве.
И там появились люди, с одной стороны, готовые вести переговоры, а с другой стороны, появились какие-то элементы, которые играли на обострение ситуации.
Сейчас комментаторы много говорят о том, почему разные попытки умиротворения не дают результатов. В частности, вспоминают о короле, вспоминают, как он раньше умиротворял подобное противостояние.
Как раз вот затягивание этого кризиса связано именно с тем, что не удалось найти такую фигуру, которая смогла бы выступить посредником.
Скажите, пожалуйста, а что же вот король?
Ну, во-первых, не будем забывать, что он очень старенький и больной. Он очень плохо себя чувствует. Может быть, он просто не в состоянии. А во-вторых, вот как раз король, королевские круги, традиционная знать, они категорически против токсина выступают. Категорически. Поэтому они не сторонники примирения вот с этой оппозицией.
Ну и последний вопрос. Каковы перспективы теперь внутри таиландского урегулирования?
Если мы рассматриваем ту позицию, которую правительство сейчас заняло, логика действий должна быть следующая. Пойдя уже на такие меры, правительство уже теперь должно довести их до конца. Иначе получится, как уже было 10 апреля. То есть ударили, пролилась кровь, испугались обратно. И в результате та сторона почувствовала слабость правительства и начала наращивать свои требования. Значит, я думаю, что, наверное, дело закончится полным подавлением вот этого восстания. Конфликтная ситуация может расползтись на всю страну. Это никому не нужно. Особенно если учесть, что на предстоящих выборах демократическая партия должна все-таки укрепить свои позиции. Для этого надо сделать что-то для народа в политическом и в экономическом плане. Потому что вот эти рядовые участники вот этих событий, это жители бедных севера и северо-востока. В основном крестьяне или там мелкие служащие. То есть простой народ, то, что называется. И у них есть свои озабоченности, свои проблемы. Конечно, их правительство не в состоянии сейчас решить, но оно хотя бы должно сделать какой-то жест, показать, что оно заботится о народе.
Это была старший научный сотрудник Института востоковедения РАН России Елена Фомичева. О социальном аспекте противостояния между богатым Бангкоком и бедным севером страны говорит глава Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Масяков.
Вот этот конфликт, он носит в некотором смысле и социальный характер. То есть люди современной контурбации Бангкока, которые, так сказать, со своими определенными взглядами, со своим стилем жизни, работающие на достаточно современных либо предприятиях, либо в банках, либо в каких-то крупных компаниях, с одной стороны, а с другой стороны полупатриархальное вот это вот традиционное крестьянство, которое, в общем, культурно и этнически отличается от этих людей. И здесь возникает конфликт, это вот к вопросу о том, иссяк ли этот конфликт вот в результате вот последних событий. И здесь вот возникает конфликт социальный, и это конфликт между уровнями жизни.
Это был глава Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Масяков. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время джаза». Сегодня она посвящена скончавшемуся в возрасте 91 года пианисту Хэнку Джонсу. Ведет передачу Дмитрий Савицкий. В Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. Катастрофа произошла в субботу утром в аэропорту Мангалора при посадке самолета, следовавшего из Дубая. Выжили 8 человек, что могло стать причиной трагедии, пока не ясно. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Он считался одним из самых репертуарных драматургов СССР. Его пьесы шли во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Линкоме», театре имени Ермоловой. Российские и польские исследователи в воскресенье провели новый осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, новых вещественных доказательств обнаружено не было. Выборы в Национальное собрание непризнанной республики Нагорный Карабах объявлены состоявшимися. Требуемый порог явки избирателей в 25% преодолен. В воскресенье в Нагорном Карабахе работают 273 избирательных участка в 16 округах. Один участок открыт в Ереване. На северо-востоке Афганистана в провинции Каписа при взрыве погибли 5 мирных жителей. Они подорвались на противотанковой мине, которая осталась еще со времен пребывания в Афганистане советских войск. Первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил иностранные спецслужбы в прослушивании телефонов разговоров членов временного правительства страны. Власти Таиланда продлили действие комендантского часа в Бангкоке и ряде городов 21-й провинции еще на 2 дня. Южная Корея намерена передать в Совет Безопасности ООН материалы расследования гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Тогда погибли 46 южнокорейских моряков.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. У шахтеров в Междуреченске много поводов для недовольства. Государство должно повернуться к лицам, уже созданным Наукоградом. Социально-политический юмор на российском телевидении. Таковы главные темы, которые привлекли на минувшей неделе внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 24 мая пишет, что всю прошлую неделю в Междуреченске ждали повторения событий 14 мая. В тот день группа шахтеров, недовольных реакцией начальства на аварию на шахте «Распадская», провела несанкционированный митинг, а затем перекрыла железную дорогу. Корреспонденты журнала в Междуреченске рассказали, как инспектора технадзора обеспечивают приемлемые по рудничной атмосферы, как при большом плане гонят добычу, режут по 18 тысяч тонн угля с забоя в сутки, а в этом случае отдача метана огромная, да еще не успевают с предварительной дегазацией угольных пластов. Как бурят скважины для откачки газа, обойлищики получают за свою работу с погонных метров скважин, а не с количества откачиваемого газа, и могут прогурить не в уголь, а в породу. Междуреченцы говорят, авария – это последняя капля, переполнившая чашу терпения. При этом поводы для недовольства у междуреченцев все равно останутся. Среди шахтеров и членов их семей непременно найдутся те, кто, устав месяцами выбивать положенное, все-таки выйдет на площадь или даже на рельсы. И таких людей будет уже, скорее всего, не человек 10, а намного больше, считает журнал «Коммерсант власти».
Идея строительства Иннограда Сколково не является для России не только чем-то новым, но даже хорошо забытым старым, утверждает журнал «Коммерсант деньги» в номере 24 мая. Созданные еще в советские времена наукограды по сей день успешно справляются с задачей развития науки и технологий. Но в выступлениях на тему инноваций и модернизации существующие наукограды не упоминаются вовсе, хотя они демонстрируют весьма серьезные успехи. Журнал предполагает, что новый Инноград нужен как элемент госпиара. По наблюдению экспертов, никакой системной концепции того, что именно будет реализовано в Сколково, у руководителей проекта нет, но они интенсивно изучают научно-инновационный опыт. Единственный вариант – Сколково должно не стоять особняком, а быть интегрировано в систему отечественных наукоградов, инновационную систему страны. Вместе с тем, государство должно повернуться лицом к уже созданным наукоградам. Обидно, когда оно тратит деньги на новые проекты, забывая о тех, что уже доказали свою эффективность, уверен журнал «Коммерсант деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» констатирует, что на российском телевидении сформировалась сетка программ под условным названием «Социально-политический юмор». Много шуму наделало появление мультипликационных Путина и Медведева. Появляются новые площадки, которые при желании можно будет использовать по важным политическим поводам будущего на парламентских выборах и уж тем более на выборах 2012 года. Локомотивом, естественно, стал Первый канал. Константин Эрнст сначала создал пропагандистскую картинку в новостях, а потом сам же стал ее раскрашивать свежим юмором. Телеюмор, как и вся остальная политика в стране, в ручном управлении. Общий фон – донесение государственных ценностей молодежным и нескучным языком. Но этот язык иногда приводит к вполне смелым шуткам на Первом. «Русский Ньюсвик» пытается понять, зачем была создана вся эта линейка, как цензурируется юмор на ТВ, что разрешено, что под запретом, а что вырезается в последний момент, и к чему все это может привести.
Журнал «Коммерсант власть» в номере от 24 мая пишет, что коалиционные войска в Афганистане вытесняют талибов из занятых ими провинций Гельмент и Кандагар. Однако повстанцы, как признал Пентагон, слишком сильны, а значит, переломить ход войны вряд ли удастся вплоть до вывода американских войск в следующем году. На прошлой неделе афганский президент Хамид Карзай побывал в Вашингтоне и Лондоне. Главным для афганского лидера было удостовериться, что вывод более чем 100-тысячного контингента американских войск, назначенный на середину следующего года, не оставит ставит его правительство один на один с Талибаном. Афганские власти рассчитывают на присутствие в стране американских солдат в течение еще 20 лет. В противном случае правительству придется не только противостоять талибам, но и сдерживать попытки других стран региона – Индии, Ирана или Пакистана – распространить свое влияние на Афганистан. Переговоры с талибами пока трудно себе представить, но если они состоятся и если соотношение сил останется прежним, Талибан будет диктовать условия, а Карзаю придется искать компромиссы, уверен журнал «Коммерсант. Власть».
Исторический календарь подготовил историк Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И сейчас в нашей программе исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
23 мая 1911 года профессор Петербургского университета Борис Розинг продемонстрировал коллегам-физикам передачу изображения на расстояние с помощью электронно-лучевой трубки, изобретенной в конце XIX века немецким физиком Карлом Брауном и применявшейся в осциллографах. Историки утверждают, патент Розинга сыграл важную роль в создании современного телевидения. За изобретение Розинга удостоили золотой медали Российского технического общества. Первую действующую версию телевизионной трубки разработал в 1920-е годы в Америке ученик Розинга Владимир Зворыкин.
«24 мая 1803 года в Вене впервые исполнена 9-я соната Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано, одно из наиболее известных камерных произведений композитора. Соната посвящена французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру, считавшемуся первым солистом того времени, а потому вошла в историю музыки как «Крейцерова соната». Однако первоначально сочинение посвящалось другому скрипачу, бывшему, к тому же, и ее первым исполнителем, Джорджу Бриджтауэру. Об этом свидетельствует надпись на черновом автографе в архиве Бетховена. Неизвестно, почему в печать соната попала с посвящением Крейцеру, который никогда не исполнял эту сонату.
25 мая 1926 года родился джазовый композитор и трубач Майлз Дэвис.
«26 мая 1909 года Рижское акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода выпустило свой первый автомобиль. Инициатором производства легковых автомобилей стал председатель правления и главный владелец завода Михаил Шидловский. Он пригласил швейцарского инженера Жюльена Поттера, которого попросил не останавливаться перед затратами для производства самого лучшего автомобиля». Практически все детали производились на самом заводе, а качество сборки было очень высоким. В 1911 году автомобиль «Руссобалт» в международном пробеге «Санкт-Петербург-Монако», самом престижном ралли тех лет, первым прибыл к финишу.
27 мая 1916 года скончался генерал Жозеф Галлиени, посмертно получивший звание маршала Франции. Самым ярким эпизодом его военной биографии стали действия в начале Первой мировой войны, когда Галлиени был назначен военным губернатором Парижа. Получив сведения, что германские войска проходят мимо Парижа, Галлиени не побоялся под личную ответственность поддержать французскую армию войсками из гарнизона Парижа, причем для ускорения выслал их вперед на реквизированных автомашинах, в том числе на такси. Тогда же он организовал переброску армии генерала Манури, наступление которой сыграло значительную роль в Марнском сражении.
«28 мая 1879 года родился Константин Марджанов, режиссер театра и кино. Покинув в 22 года Грузию, Марджанов работал во многих театрах Украины и России. Он мечтал о создании синтетического театрального искусства, воспитывал актеров оперы, оперетты, драмы и пантомимы. Созданный Марджановым в Москве Свободный театр, хоть и просуществовал всего один сезон, стал заметным явлением истории русского театра. Оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», поставленная Марджановым, воплотила его идею театра праздника. Именно на основе свободного театра возник камерный театр Александра Таирова.
29 мая 1848 года в состав Соединенных Штатов Америки вошел 30-й штат – Висконсин. Первым европейцем на территории штата оказался французский первооткрыватель Жан Николе, искавший северо-западный проход в Тихий океан. С 1634 года эта область принадлежала Франции. В середине XVIII века она перешла к Великобритании. Висконсин оказался богат свинцом, и в первой половине XIX века туда переехали из Англии тысячи шахтеров. Однако вскоре легко доступные запасы свинца подошли к концу, и шахтеры отправились искать счастье в Калифорнию. На рубеже XIX и XX веков в Висконсине осели мигранты из Германии и Скандинавии. Многие занялись производством сыра. Висконсин стали называть «молочной фермой Америки», а его жителей – «сырными головами».
Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Российские и польские следователи провели очередной осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Новых вещественных доказательств не обнаружено. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин переизбран главой московского отделения партии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы» авторская рубрика «Ключевое слово», которую подготовила Лиля Пальверева.
Ключевые слова этой недели – слово о полку Игореве. В Ярославском музее-заповеднике подготовлена обновленная экспозиция, посвященная этому самому известному древнерусскому произведению. И вот вопрос Людмиле Зуб, научному сотруднику отдела древнерусской литературы музея. Ваша новая экспозиция фактически является музеем слова о полку Игореве. А почему в Ярославле такой интерес именно к этому памятнику древнерусской письменности?
Дело в том, что в Ярославле хранился единственный список слова о полку Игореве. который в начале 90-х годов 17 века приобретает известный собиратель древности Алексей Иванович Мусин Пушкин. До этого никто не знал об этом списке.
Вы рассказываете об особенностях древнерусского языка.
Непременно. Кроме того, что можно увидеть, можно услышать, можно еще и самому попробовать писать. Изначально обучение в древнерусской школе шло на церах, когда изучали алфавит, пытались складывать слоги. Для этого использовали церы, деревянные дощечки, покрытые воском. Писали на них, писалами на Руси называли. Будет у посетителей возможность попробовать взять в руки церу, писало. Потом, освоив азы, использовали для бытовой письменности бересту, для книжной пергамент. И будет такая возможность пописать перьями, гусиными, чернилами, сваренными по старинному рецепту. Правда, пергамена у нас, конечно, нет, но на бумаге можно будет писать.
Ну да, пергамен очень дорогой материал.
Да, изначально был очень дорогой, и сейчас тем более. Да и производство, в общем-то, уже утрачено.
Ну и достаточно сложное производство вот этих старинных чернил, которые делали из дубового орешка. А у вас-то их кто делает?
Отец сотрудницы нашего отдела. Он сам заготавливает все компоненты, собирает эти орешки, собирает камедь, вишневый клей, варит на квасе, добавляя мед, опуская металлические опилки для того, чтобы получились окислы, и чернила приобрело стойкость и такой коричневатый цвет. Ну, то есть, всю эту технологию, которую он взял из старинных книг, он соблюдает, и чернила действительно великолепны.
Как дальше идет обучение древнерусскому письму?
Хочется, чтобы не просто писали какие-то фразы. Хотелось, чтобы почувствовали вот эту магию слова письменного. На бересте писать достаточно сложно, нужно прилагать физические усилия, поэтому вот стиль четкий, немногословный, потому что лишнее слово – лишнее усилие. Книжный стиль совершенно другой. Потом будет возможность написать несколько фрагментов текста из летописей и те же фрагменты из слова о полку Игореве, из литературного памятника.
То есть они выступят в роли средневекового переписчика?
Совершенно верно. Книжника, летописца. И все-таки сравнить, что значит поэтическое произведение и что это язык летописи. Взять основной сюжет – поход князя Игоря на половцев. Когда перед второй битвой князь Игорь с дружиной проснулись в поле, они увидели, что со всех сторон они окружены половцами. Так и описывает летопись. А автор слова о полку Игореве то же самое говорит вот такой фразой. «Дети Бисовы кликом поле перегородили». Клик – это крик. Представляете, как много должно было быть половцев, чтобы вот этим криком окружить все поле и не дать дружине выхода никуда, ни к воде, ни обратно. А почему крик? Потому что половцы часто для устрашения кричали. И вот этот страшный крик доносился из-под маски, скачущий всадник, развивающиеся волосы. Они длинные волосы заплетали в косы. Такое психологическое воздействие на противника.
Экспозиция, о которой рассказывала Людмила Зуб, стала победителем в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Многие общественные организации Испании заявляют о своей обеспокоенности по поводу доминирования на всех без исключения телеканалах страны программ и ток-шоу крайне низкого качества, рассчитанных на самого невзыскательного зрителя. В Испании такие программы называют телемусор. О том, что представляет собой испанский телевизионный мусор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Мусор стремительно вытесняет с испанского телевидения в первую очередь серьезные информационно-аналитические, детские, научные и культурно-познавательные передачи, заявляют представители интеллектуальной элиты страны. По их словам, речь идет не просто о серьезной угрозе интеллектуальному потенциалу испанцев и об общественной морали, но и о нарушении элементарных прав человека, в том числе права на невмешательство в личную жизнь. За изучение природы телемусора взялись солидные ученые, которые до недавнего времени лишь подсмеивались над этим явлением, говорит профессор философии Мадридского университета Густаво Буэно. Термин «телемусор» появился в Испании в конце 80-х годов. Речь идет об определенном стиле телепродукции, в которой для привлечения зрителей используются сплетни, пошлость и скандал. Эти программы, как правило, превращают в шоу интимную жизнь персонажей, готовых на все ради сомнительной славы и денежного вознаграждения. Подробности чужой жизни, амурные тайны настойчиво навязываются зрителю. Участники подобного шоу обычно используют язык городских низов с площадной руганью и оскорблениями в адрес своих оппонентов. Сегодня мы уже, к сожалению, говорим не об единичных программах, а о определенном жанре, который стал доминировать на телевидении. Программы такого рода, как показывают опросы общественного мнения, остаются самыми привлекательными для испанской аудитории, которая по уровню общего образования и эрудиции занимает, опять же, по социологическим данным, одно из последних мест в Евросоюзе. Многие испанцы не знают, как зовут премьера их страны, зато им досконально известны все подробности из жизни постоянных героев таких программ, как «Где ты, сердце» частного третьего канала или «Спаси меня» пятого. Профессор Густаво Буэно считает, что телевидение из-за засилья на нем телемусора утрачивает свою социальную функцию. Я полагаю, что телемусор – это покушение на человеческое достоинство, на культуру. Он процветает, несмотря на то, что в законе о средствах массовой информации нашей страны записаны в качестве принципов, которые следует соблюдать, уважение чести и достоинства людей, невмешательство в их частную жизнь. Ведь телемусор часто использует жизнь не только специально нанятых для программы личностей, но и людей достойных, не желающих, чтобы их проблемы обсуждались публично. Почти 10 лет неизменной участницей телемусорных программ является некая Белен Эстебан. Прославилась она своей короткой любовной связью с тореадором Хисулином, от которого успела родить ребенка. Злоупотребление алкоголем и наркотиками с ранней молодости оставили на лице этой 36-летней женщины неизгладимые следы, а жизнь на городской окраине научила никого и ничего не стесняться. Правда, героиней телешоу она все же стала исключительно благодаря редакторам программы «Спаси меня». К примеру, одна из тем, которая раскручивалась чуть ли не целый год, попытки Тореадора и его нынешней жены, медсестры Марии Хосе Кампанарио, лишить Белен материнства. На самом деле никаких попыток не было, но раззадоренная ведущими программы Белен держала публику в постоянном напряжении. Вот запись ее выступления в прямом эфире в программе «Спаси меня» на третьем телеканале. При переводе я постарался сгладить ее нецензурные выражения, насколько возможно. Я им всем скипидаром пасть промою, достали меня козлы. А я девушка честная, доченьку мою отобрать хотят, кровиночку-сироту. Вы их на программу позовите, я с ножиком приду, им всем кровь пущу. Что слабо, я и вас всех гадов порешу. Несмотря на тон программы, стороны конфликта, похоже, друг друга все же терпят. Ведь все они, и Белен, и Хисулин, и Кампанарио, и участвующие журналисты получают за свои выступления солидные гонорары и известность, хотя и сомнительную. К примеру, на «Бои быков» с участием Хисулина стало ходить больше народа. Несколько иные последствия для участников «Спаси меня» имели их недавние «разоблачения» в кавычках причин поражения футбольного клуба «Реаль Мадрид» в матче с «Барселоной». По информации программы, игрок Криштиану Роналду устроил накануне матча у себя дома сексуальную оргию для друзей по команде, так что им на завтра было не до игры. Одна из участниц программы даже смачно описала постельные сцены, участниками которой в ту ночь якобы была она сама и Роналду. Адвокаты футболиста подали в суд на программу и ее участников, придумавших от начала до конца всю историю с оргиями для привлечения зрителей. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Завершается 63-й Каннский кинофестиваль. Сегодня вечером будут объявлены победители и состоится церемония награждения. Фаворитами считаются картины британского режиссера Майка Ли «Еще один год» и француза Ксавье Бовуа «Про богов и людей». Россия была представлена в основной конкурсной программе фильмом Никиты Михалкова «Утомленная солнцем 2». Показ фильма состоялся вчера вечером, после чего Михалков провел пресс-конференцию. Рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Пресс-конференция собрала главным образом российских журналистов. Иностранцы были, но не так много, как на других пресс-конференциях. Вопросы задавались в основном нейтральные, но было задано два действительно довольно острых вопроса. Два или, может быть, даже три. Один касался того, что фильм непонятным образом включен в каннский конкурс, поскольку он прошел уже по многим странам бывшего СССР, Казахстане, Украине, странах Балтии в прокате. И, в общем-то, это не соответствует традициям и регламенту каннского фестиваля. Конечно, это вопрос не к Никите Михалкову, а к организаторам фестиваля, которые в этот момент отсутствовали. Но Михалков прокомментировал следующим образом. Может быть, эти страны еще не считают как бы независимыми или отдельными. Ну, то есть, как бы, имею в виду, что это все равно в западном восприятии как будто бы часть России, поэтому выход фильма в прокат этих стран по сути ничего не меняет. Дальше был задан вопрос по поводу авторитарного стиля, с помощью которого Михалков руководит Союзом кинематографистов, что вызвало большой конфликт внутри Союза. И, наконец, может быть, самый острый вопрос по поводу коммерческого неуспеха фильма «Утомленный солнцем 2» в России, который собрал только 7 миллионы при бюджете то ли 40, то ли 55. Михалкову пришлось как-то выходить из этой ситуации, но поскольку он человек опытный, то, в общем, он, конечно, из нее вышел, тем более, что время пресс-конференции было очень ограничено. Ну, а что касается вечернего показа фильма, то он прошел достаточно пышно и успешно. Во всяком случае, были сильные аплодисменты после окончания. Его приветствовали его поклонники, которых много приехало также из Москвы, но которые оказались также и среди других гостей каннского фестиваля. Должен сказать, что этот фестиваль меня разочаровал довольно невысоким уровнем конкурсной программы, тем, что здесь не было, почти не было, скажем так, фильмов открытий, фильмов, которые куда-то двигают язык кино вперед. Были, конечно, неплохие фильмы, например, фильм «Майка Ли», один из явных фаворитов фестиваля под названием «Еще один год». Очень интересный фильм тайского режиссера Апичет Понга Вирасутакула под названием «Дядюшка Бунми», который помнит свои прошлые жизни. Это, пожалуй, кстати, был единственный такой инновационный фильм такого новаторского типа, который тоже, мне кажется, имеет шанс получить какой-то важный приз. Но действительно очень трудно говорить о том, какие шансы воплотятся в жизнь, какие из них реальны, а какие только гипотетические, учитывая, что состав жюри очень специфический. Собрались там разные люди, не очень глубоко знающие кинематограф, чаще всего видящие его со стороны только своей профессии. Это там очень много актеров в жюри. Есть композитор среди режиссеров, там главный, конечно, Тим Бертон, но это тоже очень специальный человек. Но фактически единственный человек, который по-настоящему знает кинематограф, его историю, его эстетику, это Альберто Барбера, возглавляющий музей кино в Турине, когда-то возглавлявший Венецианский кинофестиваль. В общем, как все это сложится, сказать крайне сложно, поэтому никаких прогнозов я бы сейчас выдвигать не стал.
О каннском кинофестивале Андрей Плахов. Вы слушали информационную программу «Время свободы», а примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Мифы и репутации». Иосиф Бродский на свободе, к 70-летию со дня рождения поэта. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых,
Грузии.
Восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.